Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура – все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа. Обсуждают в нашей программе эксперты, политики, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с различными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Баку Актай Хакгвердиев, экономист, в прошлом министр экономики Азербайджана. Из Еревана Андроник Тиванян, директор исследовательского института политэкономии. И из Тбилиси Владимир Попава, независимый экономический аналитик. Меня зовут Демис Паландов. И в пражской студии со мной главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий, у которого тоже будут вопросы к нашим гостям. Приветствую вас, господа. Тема нашего кавказского перекрестка – экономический кризис трех республик Южного Кавказа и пути выхода из него. Мой первый вопрос в Баку. Актай Хакгвердиев. Если судить по таким показателям, как темпы экономического роста, то Азербайджан выглядит сегодня лучше всех остальных стран Южного Кавказа в этот период экономического кризиса. Насколько такие показатели отражают реальное положение дел в азербайджанской экономике?
Реальность такова, что действительно рост экономики в этот кризисный год у нас был, имел место, но одновременно у нас были некоторые проблемы в банковской системе, которые удалось преодолеть за счет наших валютных резервов. Примерно 1,5 миллиарда долларов нам пришлось инвестировать в нашу экономику для того, чтобы сохранить те динамичные производства, которые у нас имело место в промышленности и в сельском хозяйстве, и особенно в строительстве. Поэтому вот за счет этого, как говорят обычно, финансовой подушки, нам удалось все же в этот сложный год выйти из положения, и у нас более 9% был рост экономики, и другие, так сказать, макроэкономические показатели тоже были не особенно плохими. Но самое плохое, я бы считал, это то, что у нас инфляция все же была большая.
Актай, ну а чем этот экономический рост обеспечен, собственно?
Ну, вы знаете, что наша экономика, собственно говоря, она целиком и полностью зависит от нефтегазового комплекса. Примерно 60% валового внутреннего продукта это за счет этого сектора. В бюджете где-то 75%, в экспорте где-то 90%, вот этот сектор занимается. Собственно говоря, это все некоторые экономисты или вообще эксперты считают, что это плохо, это может привести к какой-то болезни голландской или там нигерийской. Но я считаю, что, как говорят в России, чем богаты, тем и рады. Пока мы имеем эти ресурсы, мы можем обеспечить свое будущее за счет того, чтобы вот за счет этих нефтедолларов создать новый, совершенно современный, альтернативный нефти, новый экспортный и промышленный потенциал.
А мой второй вопрос в Ереван, Андроник Тиванян. Скажите, пожалуйста, как переживает кризис Армения и что делает государство, в какую сторону направляет экономику?
Ну, максимально отрицательный показатель у нас был в 2009 году, по официальным данным, спад ВВП 14,4%. В этом году за первые 5 месяцев мы уже имеем 8,8% роста валового внутреннего продукта. Но я считаю это номинальным ростом, потому что мы имеем также инфляционный фон, индекс-дефлятор так называемый 9,9% и индекс потребительских цен по сравнению с тем же временем прошлого года более 7%, а это более чем на 1,5% больше планированного. То есть мы имеем какие-то сдвиги по сравнению с прошлым годом, но это более номинальные сдвиги, потому что параллельно с ростом ВВП, который мы наблюдаем, мы также и видим, что есть маленький, но все-таки рост безработицы. И если считать, что есть и рост инфляции, и безработицы, то это в экономической теории называется стагфляция. То есть пока что мы возвращаемся в докризисный период, ну, такими медленными темпами, но, к сожалению, вот не были проведены структурные реформы, о которых говорилось все время, что вот кризис дает возможность, чтобы реструктуризировать экономику, но пока что этого не видно. Есть какие-то сдвиги в экспорте, отношение экспорт-импорт поменялось в сторону экспорта, но по большому счету пока что мы находимся в стадии кризиса.
Спасибо, Андроник. А теперь вопрос Тбилиси, Владимир Попава. Владимир, если посмотреть на темпы экономического роста Грузии, то она сейчас отстает и от Армении, и от Азербайджана. Скажите, это связано только с влиянием августовской войны на поведение инвесторов или есть какие-то другие факторы?
Понимаете, статистика всегда дает пищу для размышлений, но статистика, к сожалению, в наших и не только в наших странах часто используется в политических целях, чтобы приукрасить ситуацию. Поэтому статистика, ей можно доверять поскольку постольку. Что касается реальной ситуации, то, конечно же, на экономику Грузии значительно повлияла и российская агрессия, и, конечно же, влияние глобального кризиса. Но у грузинского кризиса есть собственные национальные корни. Мне кажется, что во всем мире сейчас, ну, если не говорить о Соединенных Штатах, то больше остальных странах мира всегда речь идет о проблемах, которые вызваны именно влиянием глобального финансового кризиса, и мало кто занимается исследованием, а есть ли у этого кризиса в каждой своей стране свои национальные корни. К сожалению, в экономике Грузии кризисная ситуация имеет и свои национальные корни тоже, которые в меньшей степени зависят от и российской агрессии, и глобального финансового кризиса, но которые, на которые, как правило, предпочитают закрывать глаза как в Грузии, так и международные финансовые институты, которые работают с правительством Грузии. Поэтому ситуация, конечно же, кризисная. С другой стороны, ситуация в Грузии была бы значительно хуже, если бы Грузия не получала бы значительную экономическую помощь от международных организаций, от иностранных государств, как пострадавшая сторона от российской агрессии. Дело в том, что 22 октября 2008 года в Брюсселе собралась конференция доноров, где обсуждался вопрос о предоставлении финансовой помощи Грузии как пострадавшему государству от российской агрессии. И в условиях глобального финансового кризиса вряд ли кто-либо такой маленькому государству, как Грузия, дал бы 4,5 миллиарда долларов, а Грузии такую сумму именно выделили, из них 2 миллиарда – это грант, 2,5 миллиарда – это кредиты, относительно дешевые кредиты, и все рассчитано на 26 месяцев. Поэтому ситуация в Грузии, так сказать, одно дело, если убрать эту международную помощь, то налицо явное ухудшение ситуации, экономический кризис, но восприятие населением реальной ситуации значительно лучше, ибо Грузия получает такую помощь. Я приведу такую небольшую статистику. В 2009 году правительство внесло изменения в бюджет 2009 года, и налоговые поступления были сокращены на 10% с лишним. Это очень большая сумма. Значит, налоговые поступления, когда сокращаются, это означает, что экономика создает меньше продуктов, меньше услуг, то есть собирает меньше налогов. Но при том бюджет увеличился не на только эту сумму, еще более, то есть полтора раза, чем сокращение. Чем это объясняется? Объясняется элементарно, просто даже на ту сумму, которой были сокращены налоговые поступления, и на эту сумму с лишним Грузия получила финансовую помощь, поэтому бюджетные расходы остались на том же уровне, как это было в докризисном периоде, они даже несколько увеличились, но с другой стороны ситуация в стране, если это убрать финансовую помощь, было бы значительно хуже, к сожалению.
Владимир, это Андрей Бабицкий. У меня есть вопрос скорее такого теоретического плана. Мне кажется, что экономике периода после цветной революции значительный импульс был придан, ну, скажем так, представителями анархокапитализма или, проще говоря, либертарианской теории, которая предполагает, что налоги снижаются, минимизируются, фактически до минимума сводятся социальные программы, трудовое законодательство предоставляет права преимущественные работодателю, они отнимаются у трудящихся. У грузинской экономики этого периода был даже свой Егор Гайдар. Это очень электорально провальная экономическая политика, и она сейчас меняется. Но скажите, удалось ей действительно создать некую инерцию экономической реформы, или, на ваш взгляд, она все-таки имела какие-то негативные последствия?
Дело в том, что, знаете, когда, правда, проводятся какие-то либертарианские реформы, когда размер государства сокращается,
сокращается, то это всегда создает стимулы для развития бизнеса, и инвесторам всегда такие страны с такой экономикой более привлекательны. Но если посмотреть, какие инвесторы входили в Грузию и в чем они инвестировали, то это в основном спекулятивный капитал, капитал, который пришел в Грузию из разных республик бывшего Советского Союза или из арабских государств, в меньшей степени это капитал западных государств. То есть Грузия стала привлекательна для инвесторов, но не западных инвесторов, которые в основном укладывали деньги в недвижимость, то есть это спекулятивный капитал. Поэтому говорить о том, что развивалась экономика, развивался реальный сектор экономики, то, к сожалению, этого не происходило. Но дело в том, что грузинская реформа – это не просто либертарианство, это либертарианство фасада. Но очень часто, особенно после революции РОС, использовались необольшевистские методы, когда отбирали собственность, нарушая, обходя законы, когда заставляли людей отказываться в пользу государства собственности. То есть права собственности не были защищены, а когда права собственности не защищаются, то говорить об экономическом развитии не приходится.
Спасибо, Владимир. А теперь вопрос в Баку. Актай Хагвердиев. Вот Владимир предложил нам такое направление — оценить вот такие национальные особенности кризиса. Вы сказали, что экономика Азербайджана похожа на российскую. Она очень сильно зависит от энергоресурсов и цен на них. Есть какое-то движение в сторону диверсификации, или все-таки экономика Азербайджана так и продолжает плыть по течению?
Дело в том, что это как раз то, что вы сейчас ставите этот вопрос, он стоит на повестке дня буквально, можно, последние 5 лет перед правительством. И в связи с этим принято, на сегодняшний день реализуется 17 программ, связанных вот именно с диверсификацией экономики в сторону развития регионов наших, сокращения бедности, развития предпринимательства и целый ряд других программ, связанных с социальным здравоохранением, там, образованием и так далее, развитием инфраструктуры. Вот все это, все эти программы, они как раз-таки направлены на то, чтобы в дальнейшем, в перспективе, роль нефтяного сектора резко уменьшить для того, чтобы будущие поколения уже имели бы такую экономику, которая бы не зависела бы от какого-то одного сектора экономики. Вот в этой связи, я еще раз повторяю, значит, вот эти программы осуществляются, и на сегодняшний день уже у нас можно сказать, что вот в связи с вот развитием регионов, наших районов, да, у нас, допустим, сегодня, вот я сейчас слышал о безработице, у нас, да, где-то года 5 тому назад у нас уровень безработицы у нас составлял где-то 10-12%, сейчас он составляет 6%, это неофициальные данные 6%, а статистика говорит 1%, хотя реально где-то 6% у нас есть уровень безработицы. И потом у нас в районах, особенно вот во всех районах, можно сказать, идут очень большие работы, связанные именно с развитием инфраструктуры. Это канализация, водопроводы, дороги, мосты. Вот на все это огромные деньги выделяются ежегодно.
А да. вот эти программы, о которых вы говорите, вы можете оценить их эффективность?
Я сейчас скажу, вы правы тоже. Значит, я не согласен с тем, что наши официальные заявляют о том, что это очень эффективно реализуется и так далее, поскольку те средства, которые направляются на реализацию этих программ, не всегда доходят до той цели, для чего это выделялось. Оно уходит и в сторону тоже, и неформальные какие-то выплаты бывают и так далее. Это большая проблема у нас, и в этом плане принимаются какие-то меры, но они, мягко говоря, недостаточны.
Обращаюсь и к вам, и ко всем, у кого появится желание на этот вопрос ответить. Либеральная экономическая наука, ну, скажем, можно со ссылаться на Хайека, утверждает, что эффективная экономика, она возможна на каком-то уровне при демократическом устройстве общества, что когда общество не свободно, в какой-то момент появляется разрыв между возможностями реализовывать какие-то экономические реформы и, собственно говоря, самим устройством. Но вот в последнее время стали говорить о том, что и авторитарные общества, в общем, достаточно успешны экономически. Согласны вы с этим, вот на примере Азербайджана?
Вы знаете, я согласен с этим, потому что я бывал во многих странах и видел и авторитарные режимы, и тоталитарные режимы, и либеральные режимы. Каждая нация имеет свой менталитет. Мы привыкли, что у нас был шах, там, король, я не знаю, всякие цари там и так далее, все было. Поэтому народ всегда верит в какую-то личность. К нашему счастью, может быть, у нас была такая личность, как Хейдар Алиев. Личность играет большую роль в наших условиях, я имею в виду именно Азербайджан, не знаю, как в других, у нас в Азербайджане, но этот лидер, эта личность должна быть действительно достойна того, чтобы вести народ, вести свою страну в сторону процветания. У каждой личности могут быть и недостатки, или ошибки в проведении той или иной политики. Но в целом, конечно, поддерживаю такой режим, который действительно служит народу.
Спасибо, Актай. И переместимся в Ереван. Андраник Теванян. Андраник, насколько я понимаю, одна из основных проблем армянской экономики – это очень сильная концентрация собственности в руках небольшого числа олигархов, собственников. Насколько это вообще мешает развитию армянской экономики?
Ну, вообще-то любой экономике мешает, но я хочу вернуться к тем вопросам, которые были до этого озвучены. По советскому пространстве. Сначала мы наблюдали вот этот либертарианский период, я это называю примитивным либерализмом. Те реформаторы, романтики, которые приехали к власти после распада Союза, думали, что сейчас раздадим государственную собственность, сделаем многопартийную систему, на бумаге, естественно. Ну и все получится, то есть будет частная собственность, будет рост экономики. Оказалось, что этого не будет. И оказалось, что мы имеем дело с сращиванием власти и бизнеса. Потому что во время приватизационных процессов мы во всех постсоветских государствах, ну, если не считать, ну, сравнительно Прибалтику, то в других государствах мы уже наблюдаем сращивание и суперконцентрация власти и бизнеса. После этого уже у общества возникло желание реакции, так называемой, и мы наблюдаем в разных государствах по той или другой мере возвращение коммунистических лидеров, то есть это ностальгическое настроение, то есть от такой, так называемой хорошей жизни. Потом мы уже видим какие-то другие процессы, которые я называю третьей волной в постсоветских государствах. Это так называемые революционные процессы. То есть, на самом деле, эти революции, оранжевые они, розовые или какие, они на самом деле реакция общества и реакция малого и среднего бизнеса против олигархической системы. Разные люди могут говорить, что это поддержка извне и так далее, но на самом деле мы наблюдаем в обществах и в постсоветских пространстве суперцентрализации собственности и в связи с этим нелегитимности собственности. В постсоветских государствах, когда вот во время выборов возникают какие-то трения, какие-то проблемы, на самом деле они, проблема в том, что есть нелегитимность собственности. И эта собственность, так как по большому счету находится в руках у власти, власти никак не хотят уходить, потому что они не имеют и юридические, и физические, и, разных типов гарантий, что когда они вот тут вот проблема будет разрешена, и та собственность, которая у них есть, останется.
Андреник, если позволите, можно я вас на секунду прерву? Это Андрей Бабицкий. Ну вот наш азербайджанский коллега, по сути дела, воспроизвел теорию суверенной демократии. Он сказал, что каждое общество нуждается в своем элементе не свободы, и если он, я так понимаю, правильно выбран в нужных пропорциях, то это способствует процветанию общества. Ну, в общем, надо сказать, что теория любопытная.
Знаете, я думаю, что человечество вообще двигается в сторону свободы. Эта свобода иногда проигрывает, а иногда отходит, иногда в разных видах это выражается.
А вы отрицаете национальные особенности или, скажем, традицию несвободы, которая много десятилетий формировала, в общем, особый тип человека?
По большому счету, да. Я думаю, что вот чувство свободы, оно тоже национальное. Не надо делать противостояние между свободой и менталитетом каких-то народов и так далее. Я думаю, что вот чувство свободы у всех наций, оно по большому счету одинаково. Права человека и стремление к счастью, так скажем, и в духовной сфере, и в материальной жизни, я думаю, что оно у всех одинаково. Только просто есть народы, которые еще, допустим, не достигли этого. Есть общество, есть государство. Допустим, в Армении мы тоже вот наблюдаем еще очень много несвободных явлений. И я думаю, что вот это в основном мешает тому, чтобы Армения была более развита с экономической точки зрения, и любой гражданин Армении почувствовал бы себя счастливым, свободным в любом раскладе этого. А вот теория того, что вот есть национальности, которые не это, у них свои менталитеты, чтобы развиваться и так далее, я думаю, это по большому счету не так. В советское время тоже говорили, что вот, допустим, не будет Сталина, не будет человечества и так далее, но все это понятно, что вот, это просто манипуляция, это просто...
Теперь вернемся к нашему тбилисскому эксперту. Владимир, очень интересную линию предложил нам наш армянский эксперт. Он говорил о том, что революции совершаются вот этим средним классом, которому нужны изменения. В Грузии революция уже свершилась, да? И вот совсем недавно, беседуя с Гией Джандиери, я услышал от него такую фразу. Если экономика Грузии не будет расти 12-15% в год в течение ближайших 20 лет, то ее ждут революции каждые полгода. Как бы вы прокомментировали вот эту фразу?
Ну, знаете, это чистейший популизм, потому что ни одна экономика такое время, таким темпом расти не может. Это, в принципе, невозможно. В Грузии нет таких ресурсов, в Грузии ни Азербайджан, у нас нет ни нефти, ни газа, у нас нет и такого количества золота, чтобы это что-то нам давало. Поэтому иметь такие темпы роста, конечно же, когда статистика контролируемая правительством, это можно на бумаге написать. Более того, недавно было, не так давно опубликована очень интересная статья по поводу статистики Китайской Республики, и там было очень четко американским аналитикам выявлено несколько, так сказать, явных ошибок, которые прокрадываются в китайской статистике, что там тоже всегда показывают, что более 10% рост в течение долгого времени, что это тоже политически было устроено. Это вовсе не ущемляет и не уменьшает значение роста китайской экономики, но статистика иногда, и даже не только иногда, часто служит политическим интересам. Я хочу вернуться к очень интересному вопросу, который Андрей поставил по поводу вот экономических свобод, режим, политических режимов. Очень известные реформы, которые проводились Пиночетом в Чили. Считалось, что это успешная реформа, один из, так сказать, передовых государств, сделал большой прорыв. Ну и как Пиночет закончил, все мы знаем. С другой стороны, если вернуться опять-таки к случаю Грузии, то здесь есть такой печальный, создается такая печальная картина. Когда президент Грузии в последнее время участил, хотя и раньше говорил, что значит, Грузия должна развиваться моделью экономики Сингапура. И не просто вот сингапуризация Грузии как бы стала, так сказать, такой прерогативой настоящего политического режима Грузии. С другой стороны, эта информация, то есть это сообщение обществу, что да, на бумаге будет либерализация экономики, но режим будет авторитарный. С другой стороны, это противоречит нашим интересам, интересам интегрироваться Грузии в западные структуры, прежде всего в Европейский Союз. И поэтому, так сказать, поклоняться по какому-либо культу, я думаю, что в 21 веке это не то время.
Да, спасибо большое. Господа, наша программа подходит к концу, и я предлагаю буквально по одной минуте ответить на вопрос, какими вы видите перспективы экономик вот каждой из ваших стран в ближайшие 10 лет. И давайте пойдем по порядку. Баку, Актай Хагвердиев.
Ну, что касается перспективы, я уже говорил о том, что у нас есть и даже долгосрочная программа до 30-го года. Ну, она такая концептуальная программа, где указаны направления, приоритеты определены. Имеется, и самое главное, каждая страна должна исходить из реальных своих возможностей. К счастью, у нас такие возможности есть. Сегодня у нас золотовалютные резервы 24 миллиарда, и еще будет, дай бог. То есть реально мы можем то, что мы планируем, то, что мы определили для себя, для перспективы, все это реализовать нам удастся благодаря только тому, если у нас будет хороший менеджмент, а мы надеемся, что оно так и будет.
Спасибо большое. Андроник Тиванян, Ереван.
Армения имеет все шансы для того, чтобы организовать экспортно-ориентированную и импортозамещающую экономику, но, к сожалению, вот это правительство, которое мы имели, оно делает все наоборот. То есть надо поменять налоговую систему, бюджетную систему, кредитно-денежную политику и сделать более либеральным экономическое отношение. И я думаю, что вот пропорции свободы и безопасности, пропорции свободы предпринимательства и государственного вмешательства, если они будут правильными, то Армения имеет все шансы для того, чтобы развиваться.
Спасибо большое. Владимир Попава, Тбилиси.
Очень важно то, чтобы в Грузии руководство научилось бы трезво оценивать ситуацию. Я как гражданин Грузии, грузин, я очень люблю свою родину, я оптимист, надеюсь на хорошее будущее. Хотя первые годы будет очень сложно, потому что реально те люди, которые должны заниматься экономикой, они очень далеки от реальных проблем.
Спасибо, Владимир. Спасибо, и наша программа «Кавказский перекресток» подошла к концу. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». В сегодняшнем выпуске принимали участие из Баку Актай Хагвердиев, экономист, в прошлом министр экономики Азербайджана, из Еревана Андраник Тиванян, директор исследовательского института политэкономии, и из Тбилиси Владимир Попава, независимый экономический аналитик. С нами в пражской студии был главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Всего доброго, до свидания.